Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркомании молодежи. С вами снова я, Юлия Павлюченкова, президент Всероссийской ассоциации «Национальный антинаркотический союз». Я ведущая этой программы, и сегодня, как и всегда, мы будем говорить и о проблематиках зависимости от наркотиков, и о проблематиках зависимости от алкоголя, и зависимости от различных религиозных культов, сект, игромании и всего-всего остального. Итак, я напомню, что эта программа подготовлена при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. О том, что задать свои вопросы, можно по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Сегодня у нас в студии Новопашин Николай Олегович, депутат Думы Ставропольского края, руководитель сети православных реабилитационных центров. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Николай Олегович, вы у нас уже были, вы у нас не первый раз. Знаете прекрасно, что проблема наркомании, ну, это серьезная проблема, намного серьезнее, чем вообще, наверное, о ней многие рассуждают. Но вы не понаслышке с этим знакомы. Расскажите мне, пожалуйста, как сейчас строится работа ваших реабилитационных центров, ну и также, наверное, расскажите нам о том, что как депутат вы очень серьезно затрагиваете в своей работе проблему наркомании, законодательства в сфере наркооборота, наркопотребления. Вот расскажите, и что нового, конечно, нас тоже интересует.
Спасибо большое за возможность предоставленную высказаться. Начать я хочу с того, что вот вы вначале представились как президент Национальной ассоциации, да, в которую вошли ряд реабилитационных центров. Вообще, как бы, вот когда думаешь, проблема наркомании и те люди, которые решают, и теперь еще ассоциация реабилитационных центров, да, антинаркотический союз.
Да, вот. У нас и... не только реабилитационные центры в составе Национального антинаркотического союза, это и организации, которые занимаются профилактикой.
В общем, суть в том, да, что цель вы ставите — борьба с наркоманией, наркотиком, наркобизнесом и так далее. Поэтому, представляешь, во главе этого какого-то должен быть обязательно силовик, мужчина, он такой крепкий, он сейчас все поставит всех на это... И тут вы хрупкая женщина, многодетная, мать, православный человек такой. И если смотреть на эту гидру, да, которая вот сегодня над страной, и вот вас, то что-то не вяжется. Вот сегодня, мне кажется, руководству государства и всем остальным, особенно ФСКН, ФСБ, силовым структурам, нужно задуматься о том, почему вот как женщины многодетные уже не могут смотреть на то, как пачками гибнет народ в Москве и вынуждены, как в 41-м году, выйти, как они с лопатами, кто немца отогнал, тигры, мистер Смит избивал лопатами. Наши русские бабы, понимаете, которые копали окопы в мороз. Немцы мерли пачками, там замерзали, а они рыли. Вот сегодня именно на женских плечах такая лежит ассоциация, такая работа. И, конечно, это долгий ваш труд. Вообще, печальная ситуация сейчас происходит. По какому пути мы пошли? Вчера мы с вами были на заседании Государственного наркотического комитета. Вот как и вы, я знаю, уже лет 15, наверное, занимаетесь этим. Я, может быть, чуть меньше занимаюсь, но доклады не изменились. Речи те же самые, направления те же самые. Цифры растут.
Ну, надо сказать, вчера достаточно был интересный доклад директора ФСКН Виктора Петровича Иванова о том, что вот есть новая тенденция в работе Федеральной службы наркоконтроля. Этим отличается, конечно. Ну, а Минздрав, собственно, и многие другие, конечно, не сильно отличились.
Я сейчас, когда сидел, ждал перед эфиром, я читал статью, которую выпустил Минздрав, о том, что они разработали стратегию, у них серьезные глубокие специалисты, и их стратегия рекомендует россиянам больше ходить.
Вот смерть, это хорошая борьба с наркоманией.
То есть, как бы ходить. Вот понимаете, то есть, как бы не ставится сейчас задача Минздравом и министра хорошо лечить то, что входит в их, а они нам рекомендуют не болеть. Понимаете, вот, вот такие дела. То есть, то же самое и ФСКН, как бы, вместо того, чтобы, как бы, конечно, необходима реабилитация наркоманов, потому что наркомания воспроизводит себе подобных, и наркобизнес из-за этого там процветает, потому что будет спрос, будет и предложение. Но все-таки, сегодня вот я в Москве иду и вижу телефон, я вот сейчас эту смс могу показать, номер телефона. Я отправил туда смс-ку, и мне приходит прейскурант, в который соли, смеси, героин, кокаин, амфетамин, метадон. То есть весь букет, который... Вот я сейчас шел по улице, и я мог бы это спокойно приобрести. Понимаете? Вот, да, вот сегодня речь замечательная была Виктора Петровича Иванова. И выбрана правильно. Но сегодня, мне кажется, нужны жесточайшие меры по с теми, кто распространяет. Это первый вопрос. Теперь второй вопрос, самый главный. Мы же должны понять... А что, героин, он сыпется вместо дождя, что ли? Он же каким-то образом попадает в Москву, в Питер, в мегаполис. И следующий вопрос, который мы должны поставить. Откуда воспроизводится наркомания? Вот мы же должны понимать, да, что как бы одни вымерли, вторые в тюрьму попали, третьи там где-то в реабилитационных центрах. А волны вот новые идут. Вот я иду сейчас по Москве, погода шикарная, вот институт такой-то, университет такой-то, молодежь пачками, так сердце радуется. А я вот думаю, вот они сейчас закончат эти университеты, куда они пойдут? Куда, где они будут работать? То есть это новое пушечное мясо, обученное, образованное, на них тратили деньги, родители их воспитывали, государство их готовит. А куда они пойдут? Куда они пойдут? Где эти заводы? Где машиностроение, авиапром, промышленность, сельское хозяйство? Это новое пушечное мясо, которое потом придет к нам и вам, в вашу ассоциацию, для того, чтобы мы думали, слушай, был хороший парень, нормальный студент. Вчера Виктор Петрович шикарный доклад. Он сказал, возьмем, к примеру, человека Мишу, который учился, это я цитирую, учился, играл в футбол, был прекрасным человеком, и потом Миша сломал ногу, попробовал обезболивающее и стал наркоманом. Понимаете? Вот, как бы, вот типичная ситуация. Вот у меня, если взять сегодня 216 человек на реабилитации, из них москвичей, ну, порядка точно треть, и все они хорошие ребята. Все не учили. И заканчивали МХАТ, заканчивали железнодорожные училища, заканчивали семинарию, заканчивали юридические институты. Прокурор у нас есть. Пожалуйста.
Ну вот это как раз и показатель того, что все слои населения достаточно серьезно подвержены употреблению наркотиков. То есть нельзя сказать, что как раньше, да, у нас, помните, рассуждение, вот вы говорили о том, что доклады те же. Нет, вот еще какая разница. Нам очень долго доказывали, что наркомания подвержена исключительно социально неблагополучные слои.
Ну, да, это бомжи, вот там да, руки они сидят.
Да, да, что не надо переживать за проблему наркомании, потому что это не наши с вами дети, которые хорошие, замечательные, прекрасные. А это некие там дурачки какие-то, которых никто никогда не воспитывал, никто толком никого не обучал. И вот они, после того, как насмотрелись на то, что их родители алкоголики, идут и начинают употреблять наркотики. Но последние десятилетия, наверное, даже последние двадцатилетия показало, что это не так. Показало, что это именно обученные, хорошие, качественно подготовленные кадры, что употребление наркотиков встречается и в тех сферах деятельности, которые требуют точности, требуют внимания, авиадиспетчеры, водители, врачи. Ну, то есть, не обязательно это деятели науки или искусства, или там какие-то выборочные профессии. И, конечно же, все вопросы, которые ставите вы, важны. Но основной, так, скажем так, проблема сегодняшняя, на мой взгляд, правильно говорят о профилактике. Просто профилактики нет. Как таковая профилактика употребления...
Я смотрю в бюджетах, там по 100 миллионов на профилактику.
Мы вчера на докладе смотрели, что Министерство здравоохранения за 2012 год потратило 560 миллионов на 8 реабилитационных центров. Я посчитала. Каждый центр должен был получить 5,5 миллионов рублей в месяц. Как бюджетик? Неплохой, да, такой?
Ну, и при том всем, что наркологию 240 миллиардов рублей в год уходит. Вот тут, понимаете, мы сегодня говорим о коррупции, коррупции, вот все вот, что-то кричат коррупция. Да нам надо переходить к разговорам о диверсиях. Это диверсия, натуральная диверсия, что люди, которые сегодня получают зарплату, осваивают бюджеты, то есть они прежде всего, дело не в том, что они сперли деньги, да? Пусть бы они сперли, но они бы лечили людей, а сегодня это диверсия и саботаж.
Так вот, вы задали вопрос, а почему вдруг не силовик возглавляет федеральную, тогда, скажем так, национальную ассоциацию? Да потому что, может быть, в первую очередь вопросы, которые ставим, они не сколько силовым путем можно решать, сколько простейшим путем общественного контроля. Подождите, какие деньги тратятся из бюджета? Это же деньги, которые мы с вами, как работающие люди, в этот бюджет платим. Правильно? Это наши налоги. Соответственно, наши налоги делают аборты, делают дороги, по которым мы каждый день мучаемся, едем в пробках, потому что дороги делают круглогодично, просто не переставая. На наши с вами деньги...
На осень.
Нет, как у это? Нас в Москве любят очень зимой, ночью.
Я же говорю, что отлично. Осенью, зимой.
А дальше, на наши же с вами деньги тратятся на наркологию и уходят непонятно куда. Так вот, я как раз считаю, что одна из основных задач общественного сектора, вообще гражданского общества, и мы можем в нашей стране говорить о состоявшемся гражданском обществе только тогда, когда именно представители этого гражданского общества могут серьезно ставить вопрос о том, покажите, пожалуйста, и отчитайтесь, куда же тратятся бюджетные средства, предназначенные для лечения, реабилитации наркозависимых. Минздрав? Хорошо, пусть Минздрав отчитается. Федеральная служба наркоконтроля? Отлично, пусть они нам расскажут. Пусть это будут общественные слушания на тему бюджета, пусть это будут, там, не знаю, общественные, вывешенные там или в газетах и в журналах опубликуемые какие-то, да, выдержки из потраченного бюджета. Мы должны и обязаны знать, а они обязаны отчитываться. Ну, это вот такая моя гражданская позиция в данной ситуации. А вопрос следующий, о том, что ведь проблема наркомании действительно не нова. Вопрос, почему же, куда же вот все эти годы смотрели общественные организации? Вот опять-таки вчера мы вспоминали там период десятилетней давности, когда в стране насчитывалось порядка 5500 общественных организаций антинаркотической направленности. Была создана тогда Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Ну, сначала назывался комитет, Государственный комитет по контролю за оборотом наркотиков. Так вот, все организации пересчитали. И сейчас организации как минимум в половину меньше. Задаю вопрос, вы что с ними делали-то, господа наркополицейские? И получаю ответ, ты знаешь, Юль, многие организации, например, многие сотрудники общественных организаций перешли в федеральную службу. Соответственно, организация как сама по себе умерла. Ну, потому что одно дело ты общественник, другое дело ты сотрудник. Следующее, многие организации стали карманными. Ну, то есть, ну, мы с вами, Николай Олегович, понимаем, что такое карманная организация. Это которые говорят, так, выходим на митинг, так, выходим в поддержку закона, или там, так, выходим там, делаем вот это. То есть, в принципе, ничего плохого-то, может быть, и нет, когда есть такое сотрудничество с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. Но есть нюансы. Эти организации не будут заикаться об общественном контроле бюджетных средств. Они, скорее всего, не будут родить за какие-либо контроли со стороны распределения грантов. Потому что им-то как раз надо, чтобы все было тихо, шито, крыто, потому что они-то не переживают за выделенные для них средства. Они уверенно знают, что им-то все выдадут. И мы получаем, дальше остаются организации, которые непонятной принадлежности. Они не являются какими-то конфессиональными, они вообще такие достаточно странные. Они продолжают существовать, время от времени, там раз в год проводят какое-то мероприятие, может быть, но не ведут какой-то активной деятельности. И вот как раз для того, чтобы объединить тех, кто ведет активную деятельность, чтобы посмотреть и на руководителей реабилитационных центров повнимательнее, и на руководителей каких-то профилактических программ, и на тех, может быть, даже разных по конфессиональной принадлежности руководителей тех или иных организаций, Мы вот сделали вот такой вот союз, для того, чтобы все-таки мы наконец-то профсоюзно, да, объединились для защиты интересов антинаркотической направленности.
Вот здесь кто добавить нужно, что вот я сейчас, я знаю, НАРТ создан, там НАС создали, еще там медики что-то создали, срочно Брюн что-то создает, что-то Зыков там зашевелился, начал создавать там и так далее. Вот очень важно, чтобы мы все создались против наркомании, проблемы как таковой, решение этой проблемы, там, ну, успешная реабилитация наркозависимых, борьба с наркотрафиком, наркобизнесом. Вся беда в том, что сейчас все объединились друг против друга, понимаете? И друг друга поливают, пишут, выбрасывают кучей компромата, льют грязь и так далее, и так далее, и так далее. И все друг друга обвиняют в том, что все вдруг нацелились на какие-то бюджетные средства, чтобы их тырить там лопатой, понимаете? Вот очень важно сегодня, еще раз говорю, всем протрезвиться, протереть глаза и посмотреть, что сегодня, допустим, там, ну, к примеру, вот в ассоциации вашей тоже, да, есть ряд ребят, которые занимаются реабилитацией. Можно говорить, что он там худой, толстый, лысый, кореец или там еврей и так далее. Важно то, чтобы эти люди помогали решать проблему наркомании. Вот, вот для этого самая главная задача сегодня.
Я тоже так думаю, потому что вот очень хорошо вчера тоже, да, очень хорошо все, и вообще все время высказывается Крупнов Юрий Васильевич, он тоже у нас был на радио. Вопрос-то в том, что даже если завтра вся страна захочет, вот все наркозависимые захотят реабилитироваться, вот вдруг, и вдруг вот такое волеизъявление правительства будет дать им возможность такую оплатить, либо сертификатами, как вчера предлагали, да, либо еще как-то, да, вот предложим. Мы же понимаем, что мы не можем предоставить такой возможности. Потому что если сегодня собрать все православные центры, а добавить всех этих ненавистных, бедных, несчастных, уже многоговоренных протестантские центры, добавить государственные, медицинские или ФСКНовские, или любые образовательные системы социальной службы центры, мы сможем сколько реабилитировать? 2000?
Ну да.
2000 человек.
А наркоманов?
8 миллионов. Да, отлично. О какой конкуренции вообще может идти речь?
Согласен с вами.
Понимаете, когда мне начинают рассказывать о том, что все друг друга поливают, а я считаю, что это вот собака лает, караван идет. Вот это из этой области. Потому что какая может стоять речь о конкуренции, когда нам необходимо с вами реабилитировать в год не менее 100 тысяч, а мы можем только 2.
То, что важно добавить. Вот нам, государству сейчас, при помощи общественников, крайне важно поставить статус наркомана. То есть, кто это такой? Вот сегодня непонятно. То есть, если он больной, то его надо лечить, да, тогда срочно. Клизмы, там, капельницы, я не знаю. Если он преступник, то здесь должны заниматься силовые. А он преступник, прежде всего. То есть, потому что он совершает преступление. Ему надо в день. Вчера директор ФСКН в своем докладе сказал, что от $1000 до $3000
в месяц
ему надо, да, добыть.
Ну, в день 1000 рублей.
Если он не работает, он же где-то их берет, то есть он же ворует. То есть, а ворует он или в своей семье терроризирует, или прохожих, соседей и так далее.
Машины, весь основной масштаб.
Я могу употреблять наркотики, но я не преступник. А вот если я кого-то, надо было мне на наркотик грохнул, по башке трубой дал, чтобы отнять сумочку у женщины, молодой, красивой, которой 3 от 5 детей, к примеру, то я уже преступник, понимаете? Вот преступник, потому что я ее убил, а не потому, что я был наркоман, и меня кумарило, я ничего не соображаю, под китайскими этими смесями психотропными дал по башке человеку, понимаете? Вот здесь глупость, конечно. То есть изначально надо ставить вопрос, что он преступник. И третий вопрос. То есть, понимаете, даже если вдруг эти деньги выделят, да, то они должны пойти через министерство какое-то. То есть Минфин куда-то направляет. То есть если он больной, через Минздрав. Если он преступник, то тогда через силовое ведомство, там ФСКН, ФСБ или МВД и так далее. Если это социальная проблема, то есть люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, бомжи, женщины там на улице выброшенные, еще там алкашки, которые там стали пить там по той или иной причине, то есть тут уже через Министерство труда и социальной защиты. Вот первое, что не сделано в этом шаге, должен признать статус наркомана, какое ведомство должно с ними заниматься, понимаете? Вот сегодня очень похожая ситуация. Вот.
Государственный антинаркотический комитет, но это не ведомство, это межведомственная структура, которая вполне может осуществлять реализацию таких проектов.
Ну, понимаете, оно не созрело еще. Допустим, Виктор Петрович Иванов, тоже парадокс, да, директор ФСКН. Вот у него гениальные доклады, понимаете, умнейший человек. Он приезжал во все наши реабилитационные центры, это Сочи, это Ростов женский, Ставрополье, большой сельскохозяйственный центр. Он все видел своими глазами. Начинаешь разговаривать в регионах с его подчиненными, как будто они не слышали, понимаете. Они все мне говорят, мы силовое ведомство, наша задача отыскать этих проклятых барыг и сажать их, и наркоманов сажать, понимаете. Ну хорошо, вы их так хорошо сажаете, что как бы, а вот это откуда, а вот надписи откуда, а вот откуда, а это, а то. Ну, мы, вы понимаете, вот, то есть, вот я в последнее время, я вот как бы, я с глубоким уважением отношусь к Виктору Петровичу Иванову, но я еще раз говорю, я перестал давать, мне на телефон доверия без конца звонят люди, которые говорят, вот тут торгуют, здесь торгуют, тут торгуют. Я начинаю давать эти номера в ФСКН, понимаете, и, а реакции нет никакой, вообще никакой.
Как торговать, как торгуют.
Я иду туда и говорю... Ну, как это может быть происходить? Ну, вот, ну, понимаете, это не все сразу, там и следствие, мы его должны, мы наблюдаем месяц, потом идет разработка, мы вот должны взять и хоп, там всех, понимаете, вот полгода мы целимся, а за это время в этой квартире сдохло человек 15, их выкинули на лавочку, и просто они и так далее. Понимаете, сколько они отравили людей, а у них следственные какие-то действия. Вот.
Ну, скажите, а как депутат, вы можете, например, делать депутатский запрос? Вопросы.
А вы понимаете, что я поставлен в какое положение? Я когда шел на выборы, и Владимир Владимирович Путин нам пообещал о том, что вы идите, поддержите меня, Общероссийский народный фронт, вы видный общественник, Николай Олегович, и вы должны как бы идти, поскольку вы решаете эту проблему, используя как бы законодательный ресурс, идти в Думу. Я пошел. Мы организовали выборы Владимира Владимировича. Я ездил на митинги, я убеждал народ. Говорил, посмотрите, Владимир Владимирович, как бы, сколько он делает, что я еще иду в Думу. Для того, чтобы решать эту проблему. Сейчас я пришел от партии «Единая Россия» в Думу. Защищаю интересы вот этого и решаю эти проблемы. Понимаете? Но вдруг из борца с наркоманией, человек, который решал успешно долгие годы эту проблему, я превратился в жулика и вора. Понимаете, на меня ярлык все повесили. Я куда ни прихожу, а вот это жулик и вор. Я говорю, да я не успел еще наворовать, я только пришел. Это первое. И второе, скажите, где воровать, где, откуда брать, понимаете? То есть, вот сам момент.
Да, то есть, это уже такой, получается,
то есть сегодня,
образ.
Конечно, если раньше я, допустим, мы кормили бомжей, я построил соцприемник, я их забирал, люди хлопали в ладоши и приезжали просто люди, просто бизнесмены, просто предприниматели и жертвовали там курицу, морковку, огурцы, теплые вещи, потому что говорили, молодец Новопашин помогает людям, которых бросило государство. Сейчас, если я провожу те же самые мероприятия, все говорят, вот негодяй, пиарится, сколько же он денег на этом отмыл, понимаете? Вот в чем тупизм положения. На сегодняшний день все предприниматели, которые мне помогали, отказались от меня только потому, что я организовал митинг в поддержку Путина и так далее. Отказались.
Как это, пророка в своем отечестве.
Дело не в том, происходит тупейшая ситуация. То есть я призываю людей, давайте, вот я провел параллель, даже вот в соцсетях, да, у меня целые пиарщики работают. То есть как бы те люди, кто был на реабилитации, они сейчас и так далее. То есть вот три вещи, которые сегодня, мне уже начинают говорить, да не делай ты уже этого, уйди ты, может ты в оппозицию пойдешь, может ты, то есть вот три вещи, которые я пишу в поддержку Святейшего Патриарха и РПЦ, шквал поношения на меня. Пишу, давайте поддержим Владимира Владимировича, человеку тяжело, шквал поношения. Пишу вот слово русский, Достоевский, Сталин, Осип Виссарионович. Это вызывает такой негатив, понимаете? Вот, а как у них повесить там зеленой головой там голую женщину? Все, ему аплодируют.
То есть, не, можно можно и голову мужчину повесить тоже.
Сейчас будет. Это моднее даже.
Да, моднее.
Голову мужчину. Так вот, понимаете, сегодня мы потеряли все ценности. То есть сегодня для того, чтобы мне хлопали и помогали мне в моей работе, будь то есть я должен поливать патриарха, ругать Путина и обязательно гей-парад поддержать.
Понимаете? Будешь модным депутатом.
Вот сегодня власть должна понять. То есть давайте поддержим тех людей, которые реально приносят пользу. Пользу. Вот опять же, ваша ассоциация, которую вы создали, союз антинаркотический, правильно? То есть основная его задача не контролировать там чего-то, там бюджет, потому что вы хоть и будете, но вряд ли это получится, потому что...
Мы будем на вас опираться. Вы будете контролировать в своем регионе. мы будем контролировать в своем регионе.
Ну, знаете, я перед тем, как сюда ехать, внесли бюджет на 2014 год правительства Ставропольского края. И, допустим, в том году, я помню, мы принимали бюджет, дефицит был 3,8 миллиарда, сегодня 11,6 миллиарда. Мы спрашиваем, а как вот так за год вы поработали отлично, что вот такая брешь? И они нам с полным серьезом предлагают, давайте резать, секвестировать социалку. И кто? Я же понимаю прекрасно, пойдет под нож кто? Учителя, врачи, пенсионеры, дома престарелости, ПНИ и так далее, и так далее. Я же смотрю, каждый месяц горят эти психоневрологические интернаты. Я уже начинаю думать, может, потому что их содержать не на что, они горят, понимаете? То есть это очень важный момент. А при этом всем, есть наказы Владимира Владимировича Путина о том, что социалка будет расти, что пенсионеры и так далее будут поддержаны. Что мы же это все слышим. Я как депутат выезжаю встречаться от имени руководства страны пенсионерам, ветеранам, социально незащищенным, инвалидам и обещать им, что это Владимир Владимирович сказал, и мы это сделаем.
Ну а как там обещать, если да?
Вот, и то есть я в том году, в позапрошлом году обещал, и сейчас третий год обещать, и сейчас я сижу, и нам предлагает правительство, вот ну покажите, что, как можно секвестировать, обрезать, урезать, потому что дефицит. А проблема в чем основная, почему дефицит, я объясню. Потому что я еще раз сказал, что вот эта молодежь, которая сегодня в Москве учится в заведениях, куда они пойдут? А если бы они пошли, и были бы предприятия, где им работать, сельхозпредприятия, они могли бы шить, там, я не знаю, вот на мне, вот я сижу, трусы китайские, туфли турецкие, брюки тоже откуда-то там пошиты. У нас город Невиномыск есть, город Невиномыск. Там было 5 швейных фабрик. Неужели мы хуже китайцев можем шить трусы, костюм или майку? А если бы там шили бы эти люди вещи или производили бы сельхозпродукцию, еще какую-то продукцию, и она бы реализовывалась, то была конкурентоспособной, то мы нашу молодежь пристроили, б, они трудятся, с, они получают зарплату, а главное, платят налоги, которые и наполняют бюджет, чтобы он не был дефицитным. Тогда мы можем поддерживать социально незащищенные слои населения. Вот в чем вся причина.
Я напомню, что вот так активно мы в нашей студии беседуем с Новопашиным Николаем Олеговичем, депутатом Думы Ставропольского края, руководителем сети православных реабилитационных центров. Мы с вами прервемся на новости и потом вернемся в студию. Сотрудники наркоконтроля ликвидировали сеть сбыта наркотиков на территории Пермского края. Первые задержали молодую женщину при попытке сбыта 100 граммов героина, а также тех, кто у нее приобретал наркотик. После этого наркополицейские вышли на основных дилеров, организовавших сеть сбыта героина в крупном размере на территории Пермского края. В результате оперативники задержали ранее судимую женщину, у которой изъяли более 60 граммов героина, а также ее сожителя, гражданина Республики Таджикистан, который являлся организатором преступного бизнеса. В ходе обыска в съемной квартире задержанных наркополицейские обнаружили еще 308 граммов героина. Одновременно с этим сотрудники наркоконтроля провели обыск в квартире другой сбытчицы, где обнаружили 12 граммов героина, 44 таблетки экстази и 8 граммов марихуаны. В Омской области задержали двух местных жителей, которые хранили более 3 килограмм маковой соломы. В Исилькуле наркополицейские задержали 36-летнего местного жителя. Он передвигался по городу с пакетом в руках, в котором находилось 1,5 килограмма маковой соломы. Проверяя оперативную информацию, в Таре оперативники провели осмотр по месту жительства 29-летнего молодого человека. В ходе обследования дома сотрудники наркоконтроля обнаружили в дворовых постройках около 2 килограммов маковой соломы. Задержанные пояснили, что наркотическое средство они хранили для собственного потребления, так как они являются наркопотребителями. Для чего именно им нужны были столь крупные запасы подконтрольного вещества, выяснит следствие. 275 граммов героина изъяли оперативники в ходе мероприятий, направленных на перекрытие незаконных каналов поставки наркотиков в учреждении уголовно-исправительной системы Самарской области. В городе Новокуйбышевск есть исправительная колония номер 3. Там задержали 28-летнего жителя города, ранее судимого за хранение наркотиков. У молодого человека обнаружили пластиковую бутылку с 2 свертками внутри. В одном из свертков находилось 149 граммов героина, в другом – 20 граммов синтетического наркотика. Изъятые наркотические средства предназначались для сбыта на территории исправительного учреждения. Задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Еще 106 граммов героина наркополицейские изъяли в Самаре, на территории СИЗО номер 1. Наркотики обнаружили у 22-летнего заключенного, отбывающего наказание за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
В эфире радио «Радонеж».
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Вернемся снова в Омск. В Омске задержали жителя Кемерово, который торговал синтетическими наркотиками. Сотрудники Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств по Омской области по подозрению в незаконном изготовлении, хранении и сбытии наркотических средств задержали 23-летнего жителя города Кемерово, у которого изъяли около 3 килограммов запрещенных синтетических веществ. Наркотики молодой человек сбывал исключительно бесконтактным способом, посредством тайников, активно используя возможности сотовой связи, электронных платежных систем и интернета. Его задержали в тот момент, когда он выходил из дома, чтобы сделать очередную закладку. При личном досмотре оперативники изъяли у него около 18 граммов запрещенных веществ. Позднее наркоделец рассказал, что заказывал психоактивные вещества через глобальную информационную сеть в домашних условиях. Из них он готовил наркотический раствор, которым пропитывал купленный в магазине листовой чай, а так называемую соль, уже готовый к употреблению, расфасовывал и впоследствии все это реализовывал мелкими дозами. На автостанции в Махачкале задержали мужчину, который привез из Москвы наркотики для последующего сбыта. Наркополицейские совместно с оперативниками УФСБ России по Республике Дагестан и сотрудниками 1-го полка патрульно-постовой службы МВД России в Махачкале задержали в районе северной автостанции жителя столицы республики, вышедшего из автобуса, прибывшего из города Москвы. По оперативной информации, мужчина занимался сбытом наркотиков, привез наркотики для реализации. В ходе личного досмотра у него в дорожной сумке обнаружили и изъяли 250 граммов героина. Оперативникам было известно, что наркодилер наряду с героином промышлял еще и сбытом гашиша. Более килограмма наркотических средств, расфасованного в 10 плиток, наркополицейские обнаружили в электрощите, расположенном на лестничной площадке одного из домов, где мужчина организовал тайник. Вернемся сейчас к нашему разговору. Итак, мы снова в студии. Я напомню еще раз, что у нас Новопашин Николай Олегович, депутат Думы Ставропольского края, руководитель сети православных реабилитационных центров. Николай Олегович, скажите мне, пожалуйста, с момента, как вот вы у нас были, если я не ошибаюсь, это было порядка полугода назад, реабилитационные центры увеличились, что-то изменилось, что-то вот как-то, не знаю, выросла, снизилась. Что происходит с реабилитационными центрами сейчас?
Ну вот, понимаете, я прекрасно понимаю, что первое, поскольку я сегодня человек в государстве, то ко мне прикована масса внимания. То есть, и все это тоже парадокс, понимаете, тоже парадокс. То есть мы проводили мониторинг, работают сектанты. Кого только нет, и шарлатаны, никакой их никто не проверяет. Почему? Потому что они сняли дом, зарегистрировано на частное лицо, набили как шпроты их там в банке этих наркоманов, 40 штук, в туалет они ходят под себя, едят непонятно что, работают люди, которые неизвестно, что у них в голове, а какого они гражданства и о чем они учат, понимаете, то есть их никто не проверяет. Поскольку я сегодня государственный человек, я сказал, вот, я иду навстречу государству, я хочу с вами работать вместе, мы хотим решать эту проблему, она сегодня животрепещущая, то на меня накинулись все вот эти вот. Поэтому о росте реабилитационных центров говорить нельзя. Когда говорят мне люди, там, вот я помню, Преображение России, приехали в наш регион, и они мне сразу заявили, вот вы знаете, мы такие мощные полки у нас идут, у нас там 360 что-то реабилитационных центров в России. Я сижу и думаю, слушайте, да что ж такое, может они какую-то жилу там в Кемерово золотую надкопали, потому что, ну какие образы, я же понимаю, что такое один реабилитационный центр. То есть один, это должны быть нормы какие-то, должны быть специалисты, это мы должны говорить об эффективности, мы должны, то есть, создать условия. Это серьезные все, во-первых, вложения, а во-вторых, серьезные специалисты должны работать. Поэтому, конечно, сегодня еще раз вернусь, что сегодня говорить о нашем росте в количественном нельзя. Но мы занимаемся качественным. То есть для меня крайне важно сегодня постреабилитационный период. Вчера я имел встречу, было большое совещание. Там сидели наркологи и люди, которые занимаются там медицинской, там 17-й наркологией и так далее. И вот два вопроса, которые режут меня без ножа. Они мне сразу. Первый вопрос говорят, а вы можете показать процентность своей результативности? А что вы имеете в виду? Во-первых, я уже не хочу сказать, что я любому наркологии, которая миллиарды потребляет, могу задать этот же вопрос, и они никогда не ответят. Никогда. И второе, что такое эффективность? Понимаете, эффективность – это то, что я человеку вложил в него душу, сердце, и он ушел домой. Правильно? Вот ушел домой. А дальше с ним что?
Нет, а дальше он не употребляет ни алкогольные, ни наркотические вещества.
Понимаете, опять, вот сейчас и следующий вопрос, который то же самое режет меня без ножа. Почему вы их держите рядом с собой? Вот почему вы их держите и все?
Это имеется в виду, что мы говорим о ресоциализации.
Да, то есть как бы мы стараемся, чтобы каждый человек, я вообще всех умоляю на коленях, не уходите от нас. Просто не уходите. Мы вам найдем возможность. То есть вот что ты, любишь компьютер, давай у нас есть офисы. Любишь барашек, давай их пасти. То есть давай, я наоборот стараюсь, именно вот мы сейчас для людей, которые парни, девушки прошли реабилитацию. Мы строим дома. Я строю теплицы, там коровник, свинарник, чтобы они могли жить. И я хочу именно, чтобы они жили неким социумом. Понимаете? То есть, и потом, вот все вот эти сразу наркологи мне говорят, вы как сектанты, вы их держите вокруг себя, а надо их возвращать вот в Москву, в семью. Я говорю, одну минуту. Ну, о какой семье вы говорите? И что это за такой высокоинтеллектуальный социум, в который они должны вернуться? Понимаете? И привожу им два примера. Если взять помидор, достать из рассола, вдруг помолились за него, чудом Божьим он становится пресным, этот помидор, да? А потом обратно я уложу в этот рассол, он опять будет соленый. Это же 2×2=4. Раз. И второе. А какой социум вы сегодня говорите? Если я хожу, смотрю на этот социум, у меня волосы дыбом, понимаете? То есть, сегодня этот социум же, он и сделал из него наркомана и алкоголик. Еще пример привожу. Несколько дней назад парень от алкоголизма у меня лечится, проходил реабилитацию, поехал он домой. Там какая-то семейная была у них там, я не знаю, там, юбилей папе 60 лет или что-то. Он мне звонит, что делать? Все пьют. Все курят, и все поднимают тосты за мое здоровье. Хорошо, что я не пью, и предлагают мне выпить за это. Вот что, мне можно, Николай Ильич, выпить или нельзя? Я говорю, бери быстрее манатки и скорее в реабилитационный центр. Вот вы мне предлагаете вот в этот социум его возвращать. Понимаете? То есть... Сегодня, на мой взгляд, сельское хозяйство накрылось медным тазом, конкретно на Северном Кавказе. Вот летишь сюда 2 часа до Москвы, смотришь вниз, сотни тысяч гектар земли стоит, стоит чернозем. У нас Северный Кавказ, воткни палку, растет. Теперь идем в Москву, пожалуйста. Неизвестно, что там продают. Какие-то болгарский перец турецкий, огурцы страшно взять, помидоры какие-то ужасные, они не со вкусом помидоров, а чупа-чупсы то лучше, понимаете? Курицу посмотрите, мясо. Я вчера пошел в кафе с другом, говорю, мне не несите бразильскую говядину. У вас есть нормальная русская корова. Они мне говорят, нет, у нас только мороженое бразильское, вот это мраморное, слово вот мраморное, всех привлекает мраморное, понимаете? А сегодня эти люди, вот я еще раз, опять новости смотрю в Москве, создают какой-то гетто, или там, знаете, как оно, резервацию для вот этих бомжей. Понимаете, вот раньше для евреев Гитлер сделал в Польше резервацию, они сейчас для этих бомжей. Вот первое, нужно подумать о чем, откуда эти люди взялись, это нормальные русские люди, просто их подбирали квартиры и кинули, они остались на улице, это раз.
Это как минимум люди, находящиеся в трудной жизненной
ситуации. Да, и второй вопрос, вот я сегодня готов их брать, вот мы строим поселение, этнические поселения, русские, казачьи, вот мы готовы сегодня предоставить любой семье православной, если ей тяжело, вы можете найти меня, приехать, я даю дом, я плачу зарплату, я умоляю об одном, не пить, не курить, совершать утреннее правило, исповедоваться. Помните, как у Тараса Бульбы, когда они стояли в Сечи, он приходит там, ты кто еврей, ну, Житков будешь, а ты кто татарин, ну, татаринка будешь. Христа веру, верую, перекрестись, перекрестился. Ну, иди в курень, сам знаешь какой, понимаете, все, Вот оно, казачество, как развивалось. Вот таким образом, любой человек, кто готов приехать, у нас есть земля, у нас есть возможности, он может приехать, жить. И для чего человеку вот здесь вот находиться, в этом Москве, в Питере, и бомжевать, когда ты можешь приехать?
Конечно.
Просто жить. Вот да. Таким образом мы можем спасти село, потому что слово «христианство» на Руси и крестьянство — это одно и то же. Если мы посмотрим молитвослов, там прежде всего, это вот сейчас вот уже, наверное, скоро тоже, у нас мы все больны словом модернизация, тоже будет освещать самолеты, двигатели, айпады, планшеты там и так далее. А там все, в молитвослове, все для села. Чтобы корова родила, чтобы там пшеница росла, чтобы татарин не пробегал там, ну и так далее, и так далее.
Ну, надо сказать, что действительно к своей земле мы относимся крайне небережно. В войну чернозем немцы эшелонами увозили из России. Мы знаем эти истории. В 2015 году будет, в принципе, всего лишь 70 лет Великой Победы. А мы уже забыли вообще, что это было, как это было и почему это было. И, к сожалению, действительно, трудиться-то не хочет никто. Ну,
правильно.
Я сейчас не беру массово, да, огульно всех, но в общей массе, конечно же, проще жить в квартире, включать и получать горячую воду из крана, хранить там в холодильнике и покупать, пусть даже плохие, но продукты в ближайшем супермаркете, чем вставать в 4-5 утра, доить корову, топить печи, там из этого молока его как-то перерабатывать, соответственно, заготавливать дрова, заготавливать корма.
А вот, если тогда коснуться глубже, ведь в селе не найти наркомана. Ну да, там, может, там пьяница есть, но наркоманов не найти.
Да, потому что
это произведение города все. Да. Что такое произведение города? Молодой мальчик, он пришел со школы, однокомнатная квартира, там, ну, максимум он мусор вынесет. Все остальное время он смотрит телевизор и болтается во дворах. Человек, который сельский, он доит корову, рубит дрова. Вот сейчас в селе, вот я же приезжаю в Сочи, у нас реабилитационный центр, и ряд людей, они довольно-таки обеспеченные. Там они имеют бизнес, имеют гостиницы, то есть, ну, богатые люди. Они говорят: слушай, ты не знаешь, вот в селах ты ездишь, девчат нет красивых. Я, говорит, жену себе хочу, потому что здесь, говорит, не найти. Все они, не хочу это слово говорить какое, но всю свою жизнь они проводят только в ночных клубах, и они даже не знают, что такое есть, готовить, потому что они все привыкли жить и питаться в кафе. Понимаете? Не говоря о том, чтобы постирать и воспитать детей. Или быть им примером.
Но если хотя бы их родить.
Да, то есть сегодня мы должны понять, что единственный оплот, на мой взгляд, веры, крестьянства, честности, порядочности, это у нас осталось село. Село. А сегодня создано, опять же, направление, чтобы раздувать эту Москву, там, Питер, и эти мегаполисы, все едут как сумасшедшие сюда. И это, ну, как
потому что здесь собраны средства, здесь именно можно найти работу.
Вот сегодня крайне важно поставить цель развивать село. И не надо делать в Москве резервацию. Вот я бы с мэром Собяниным, жалко, не имею возможности поговорить, да, но как бы, если бы я имел возможность ему сказать, не надо делать гетто вот это. А потому что следующий момент — это строить рядом крематорий надо там. Потому что дальше с ними делать? Так вот, давайте их, я готов, на Ставрополе. Кстати, у нас на Ставрополе огромные тысячи гектар земли, которые до сих пор принадлежат Лужкову и Батурину. До сих пор они просто стоят там, на них бурьян растет. Пожалуйста, отдайте мне эту землю, присылайте всех этих бомжей ко мне прямо и дайте возможность на поднятие, чтобы они просто мне будут трудиться, пасти коровку, а я буду вам обратно возвращать помидоры, хорошие помидоры, как без геномодифицированных, барашка, мясо там и так. И проблему с бомжами, и сельское население будет развиваться, и это гораздо, у меня там никто деньги не украдет, здесь же я прекрасно понимаю, сейчас 20 миллиардов бросят на это, и неизвестно, куда это все поляжется.
Николай Олегович, давайте вернемся к вопросу вот о женщинах, о женском алкоголизме, женской наркомании. Я знаю, что ряд реабилитационных центров из тех, которые у вас есть, они профильно женские центры.
Два.
А вот чем отличается, вот принципиально ли и есть ли вообще эти отличия, женская и мужская наркомания и алкоголизм? И сложнее или легче с ними работать? И, конечно же, вопрос, а что дальше?
Вообще, в причинах алкоголизма и женской наркомании в том числе. Прекрасно святейший патриарх недавно сказал такую фразу. Я не помню, куда-то он пролетел, и вот эти вот женщины вот голые выскочили, еще так кричать стали, там разрисованы. А святейший так вот спокойно к этому всему, он так вот говорит спокойно. Да причина в том, что вот эти бабы беснуются. Да мужика нормального нет. Вот это ключевая фраза, понимаете, что сама по себе женщина, она, Бог так сотворил мужчину, он должен быть, смотреть на Святое Писание и отображать образ Божий, да? А женщина, она все-таки смотрит на мужчину, и она должна быть похожа, отображать его. Это очень важно выстроить в работе с женщинами. Если есть такой мужчина, если есть руководитель такой, который достойный, который не... Они же все первым делом влюбляться начинают в него, понимаете, который не начнет там какие-то соблазны и прочее, а именно как бы будет относиться с душой. Они чувствуют вот эти моменты. Самих по себе женщин между собой. У них есть, конечно, конфликты, у них есть какие-то борения и так далее. Еще одна из самых сложнейших проблем, которая есть, это то, что в основном наркоманки, алкоголички, понимаете, опять же, у нас дурацкая система с законами. Вот я даже выступал по телевидению недавно. Просто показывают из села семью. Мужчина и женщина. Вот они пьют, понимаете, запойно алкоголик. Дети их не брошены, как собаки грязные там ходят по двору, голодные по 10 дней и так далее. Все. Ага. Соседи написали там заявление, пришли, лишают, дети орут. Их там тянут, полицейские сами плачут даже, потому что трагедия, эти там пьяные и так далее. Ну, когда человек зашел в запой, понятно, что от того, что вы лишили прав, покалечили судьбу вот этих детей, какие бы ни были алкоголики, дети плачут, они рыдают.
Да, они любят
их. Они любят, да, они вот такие есть, понимаете. Я ей говорю, ну, давайте сразу не лишать родительских прав, давайте сделаем так. Я забираю их к себе на реабилитацию, в реабилитационный центр. Вы пока временно помещаете этих детей там, куда-то в детское учреждение. Я пытаюсь с ними работать. Если они под страхом того, что их лишат материнства, отцовства и так далее, а потом, может, даже посадят там и так далее. То есть, а их надо сажать. Их надо сажать. Почему надо сажать? Они преступники. А в чем их преступление? Потому что они растят преступников тоже. Понимаете? Потому что люди не получили ласку, они не имеют семьи, они видят дурной пример. Это растут антисоциальный слой, который принесет проблему государству. То есть, вот они. Если вдруг они встали на ноги, начали там воцерковляться, вести правильный образ жизни, все, пожалуйста, возвращайтесь обратно. И вам возвращают детей, и дать какой-то толчок, возможно, у них получится. И я несколько примеров таких видел. Но когда, понятно, человек в запое, а в запое, опять же, он нет хорошей жизни, ему негде работать, потому что колхоз в частных руках, сейчас все собственник и так далее, и так далее.
Ну, с другой стороны, я скажу, у нас вот фонд, он окормляет такие, некоторые такие семьи. Да нет, не хотят работать. Многие не хотят. Уже вот нет навыка работы.
Конечно.
А нет навыка ежедневного хождения на работу. Выполнение иногда даже тяжелых каких-то мужских.
А мне кажется, государство не ставит. Вот надо возвращать обратно этот памятник, где он сейчас стоит, на ВДНХ, где вот мужик, баба, серп, молот. Надо возвращать. А почему?
Потому стоит на ВДНХ.
Стоит, да, ну хоть не продали на металл еще. Труженика и крестьянку. Потому что в своем роде человек труда. Да, вот помните, я в детстве любил фильм «Старик Хоттабыч». Помните это? Когда они на ковре самолете, они в санатории упали, и тот начал поклоняться, говорит, о, падишах, ты живешь в таких хоромах. Он, да я не падишах, я трудяга с боку. У нас все шахтеры так живут. Понимаете, вот мне кажется, надо возвращаться опять к человеку труда, и не гомосексуалисты там какие-то должны на сцене, скоморохи и прочие какие-то люди вот эти вот, в каких-то сетях, они рваные, какие-то зеленые голова, они мелькают постоянно. Вот если вот эта психиатрия постоянно ее навязывается, то это неудивительно, что молодежь начинает употреблять алкоголь и наркотики. Мы должны поставить во главу человека труда прежде всего, и тогда люди пойдут опять на работу, и они опять будут работать и получать звание заслуженный там столяр, я не знаю, и так далее. Вот у нас в Темнолесской колхоз, да, я не могу найти человека, который подковал кобылу. Вот да. Не могу найти. Печку выложить тоже не могу. Вот я с вами пытаемся, пригорает хлеб. А вот как бы вот выложить никто не может. То есть в основном, я не знаю вообще, вот если взять село, кратко, одни пьют, вторые суетятся на почве зарабатывания денег, а остальные мужики, они вот эту вот рубашку, вот это сесюрити, и вот едут там в сауну, в супермаркет, и вот смотришь, вот зайди в супермаркет, там на ходе лось такой стоит, вот весь день смотрит тупо в одну точку, понимаете. Вот это плохо.
Конечно, плохо. Скажите, реабилитацию проходят женщины, что происходит дальше? То есть вот где-то у них есть дети, может быть, в каких-то детских домах. Вот, может быть, эти дети живут там с мамами, ну, я имею в виду с бабушками, да, с родственниками. Что происходит дальше после того, как люди выходят с реабилитации?
Ну, мы пытаемся сейчас в Ессентуках, и это благодаря епископу Феофилакту Пятигорскому и Черкесскому. Рядом есть монастырь с нашим женским реабилитационным центром, и там мачка-настоятель монастыря. Она именно там, когда была трагедия в Беслане, строили для детишек пострадавших вот реабилитационный центр. Ну, потом детишки подросли, и помещение пустое. И вот они взялись, и владыка поддержал нашу инициативу. То есть, сегодня с Питера, с Москвы может приехать девушка, страдающая наркоманием и алкоголизмом, проходить на реабилитацию, а буквально там в 5 минутах ходьбы от нас вот этот монастырь, где именно профессионально не только монашки, а еще и психологи, у них есть педагоги, которые наняты, они с ними работают. Это прекрасно, потому что, ну, представьте, эти дети, когда наркоманская семья или алкоголь, что они видят? Что они видят? Они видят этот
пример. То есть можно прямо, чтобы конечно на реабилитацию женщина к вам ехала со своим ребенком?
Со своим ребенком, конечно. Приезжала, и детей.
А, детишки живут там, в этом центре, да. А оно у вас на... Все, я поняла.
Да, то есть как бы это... У нас это практикуется все, но, опять же, очень много сложностей с этим. Очень много бюрократических.
Законодательно вообще никак это не подтверждается.
Конечно, потому что приезжает дитё, там начинают это... Я видел чиновников, которые мне говорят: да вы что, сдурели? Почему их монастырь? Что они у вас там, типа, вы их детей зомбируете, понимаете?
Ну, конечно.
Зомбируем. То есть, вот, да, глупость такая, что просто на голову не одеть. А что ему, лучше, когда он был дома, вот это все видел. Вот в этом сложности, конечно. И второй момент, что важно, конечно, что она сама, когда мать, да, находится на реабилитации, она хоть спокойно, она пошла, встретилась с ребенком, она видит его, она видит, как он изменяется, она изменяется. А когда девочка приехала на реабилитацию, а дитё ее неизвестно здесь с кем, тоже тяжело. Вот. Но основной момент, который мы сейчас на что делаем упор, это именно на трудоустройстве именно наших воспитанник и воспитанниц, которые прошли реабилитацию. То есть, вот, допустим, уже вот в Ростове-на-Дону уже ряд девочек, которые прошли реабилитацию, имеют детей, они уже работают. То есть, но опять же, мы стараемся вокруг себя их держать, чтобы они были в этой системе. Потому что если опыт подсказывает, если мы отдали ее куда-то там в бригаду строительную, то обязательно там пьют, курят, и неизвестно, чем дело закончится. А у нас, когда она находится, мы стараемся, и у нас и профилактические группы, и в офисе сидит, или там на компьютере работает, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, что мы делаем? Мы пытаемся создать новое государство, подмену государства, которое называется просто элементарно трудоустройство.
Ну, наверное, здесь в данном случае не подмена государства, а по сути вы пытаетесь выполнять функции государства, которое должно заботиться о человеке. В том случае, когда государство заботится именно о своем гражданине. То есть вопрос-то вот может быть в чем трудности, в том, что общественные структуры иногда вынуждены выполнять функции государства.
Вы знаете, я вот как-то, вот у вас, вы правильно говорите, что общественники контролируют бюджет, вот они то общественники, да, и, а вот сейчас вот выборы были, да, буквально вот мы смотрели 8 сентября недавно, и вот смотришь, выборы Москва, Химки были, какие тут кандидаты были, ну это ужас, волосы дыбом, ну там какой-то паук вот этот потом, и это везде так в регионах, то есть какой-то, то есть вот когда смотришь на
в регионах помягче чуть-чуть.
Вот этих общественников смотришь и думаешь, слушай, да таких и не надо общественников, вот этот Валдай был, прошел, да, то есть серьезный форум, там серьезные цели, заявления и так далее, я сижу вчера, чуть не упал, на трибуне Гудков младший, Гудков старший, Собчак, Илья Пономарев, который замешан вот в этих там 700 тысяч долларов он получил там якобы за это. Я еще единственное написал, что не хватало экспертов этого Валдая пригласить Шнура. И хорошо бы Вася Обломов песни поет тоже, вот он. Вот это великолепные эксперты, понимаете? Вот, то есть вот они общественники.
Так может быть потому, что православные общественники не так активны?
Мне кажется, сегодня необходимо все-таки задуматься государственникам. Все-таки государственные. Задуматься, что они сегодня государственники. И не набивать свой карман, и не ставить собственное личное обогащение во главу угла. Понимаете, сегодня люди больны. Больны. Наше общество больно. Наркомания, пьянство – это уже следствие. Больно. А больно оно главным. Я вот вчера разговаривал, сидел главный врач Санкт-Петербурга. Мой друг. Все. Он замечательный врач. Каждый месяц я, говорит, выгоняю по врачу. И почему? Потому что обдирают они вот этих своих...
зависимых.
Родителей несчастных. Я ему говорю, ну зачем ты вот у бабушки 1500 взял? А он даже не может объяснить. Они ему и не нужны. Он просто, они вот, вот у всех они вот берут, берут, берут. Буквально недавно я был 75 лет в Ставропольской медицинской академии, понимаете? Замечательный ректор, прекрасный педагогический состав. Все вот, кто среднего поколения, понимаете, месяц они работают, берут взятки и все. У них задача не научить студента, да? Вот я так думаю, если ты врач, и ты вылечил человека, да я сам готов, вот у меня есть ряд вопросов, которые у меня болеют, да я с удовольствием готов, кому заплатить, то вылечит, понимаете? То есть, или если ты научил человека, да благодарные родители, или у меня жена золотой медалью закончила медакадемию, это же, да? Она с удовольствием готова пойти и там каким-то образом отблагодарить этого врача, правильно? Но когда люди во главу угла ставят вот это личностное обогащение, и это сейчас везде, в МВД, во всех структурах, понимаете, то есть человек, допустим, сейчас диагностический центр, они сразу тебе сходу объявляют, у тебя рак пятки, и ты думаешь, ё-моё, я тут 100 тысяч себе отложил на отдых, а у меня тут рак пятки, тебе надо анализы срочно сдать, и анализов ровно на 99 тысяч, и ты думаешь, слушай, что мне уже отдыхать, тут умирать, рак пятки, и пошел, сдал все анализы, и так далее, все, у тебя нету рака, мы все проанализировали тебя, но главное, мы исключили самое худшее. И ты думаешь, да фиг с ним, с этими днями, отпуском, лишь бы здоровый был, понимаете? Вот жилье на каждом шагу. И это вот, понимаете, пропитано наше общество сейчас вот этой мамонной, которая, она, как онкология, она уничтожается.
Но мы будем бороться.
Ну, трудно сказать, как тут уже без автомата справиться, но мы все-таки православные люди. И я вот недавно был на форум в Кисловодске, Владимир Ильич Путин приехал, к нам сидят все первые лица, все уважаемые. Ну, и встает журналистка одна и задает вопрос. Владимир Ильич, ну вот бюджет, все, а эффективности нет, ну коррупция, ну что делать с коррупцией? Владимир Ильич сидит так и говорит, ну как, что, вешать? Но, к сожалению, это не наш способ. Вот мне кажется сегодня, что нужно уже действительно задуматься, что если человек, вот понимаете, вопрос в чем, мы видим огромных хищениях и огромных отсутствий результата людей должностных, мы сегодня должны сказать, что если человек на государственной службе, он должен нести строжайшую наказание, ответственность. Да.
Конечно, и не только на государственной службе, персональная ответственность должна быть и у районного врача, у педиатра, у гинеколога, потому что это люди, которые сейчас посылают наших женщин на аборты. Персональная ответственность должна быть у педагога за воспитанных или обученных, или необученных детей. Персональная ответственность, конечно же, должна быть у полицейского или у любого другого сотрудника, потому что если уж люди не верят в Бога, то хотя бы они должны бояться
закон,
конечно, закона. Я еще раз хочу представить, что в нашей студии сегодня был Новопашин Николай Олегович, депутат Думы Ставропольского края, руководитель сети православных реабилитационных центров. Николай Олегович, контактные телефоны. А куда можно людям
телефон
звонить?
Телефон доверия у нас 21-11-42.
С кодом. Давайте с кодом. 8.
Телефон доверия 8-86-52, код города Ставрополя, 21-11-42.
То есть 8-86-52-21-11-42.
И 8-86-3, это код города Ростова-на-Дону, 270-82-18.
Это
Ростов, Ростов-на-Дону.
8-86-3. 270-82-18.
Да.
Это ваш ростовский центр.
Да.
Это ваши телефоны доверия, да, консультационных пунктов.
Да, круглосуточные, где сидят специалисты, и к ним обращаются, они дают консультацию. После этого, если человек приезжает на реабилитацию, его помещают в некий карантин, и потом уже определяют в один из реабилитационных центров, смотря по тому состоянию, в котором он прибыл.
Спасибо большое. Я напомню, что это программа «Рай истинный и ложный». Она подготовлена при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. С вами была я, Юлия Павлюченкова. До свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
До свидания.